В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Семейные ценности Михаила Саакашвили. Экс-президент обратился к Грузии с новогодним обращением. Дети позовем Асловку. Кто и как верит в Абхазии в Деда Мороза или в Отца Бабаду. Бибилов без границ и другие итоги Юго-Осетинской недели. Все это, а также грузинское волшебство в эмиграции, рубрики «Голоса», обзор прессы и гость недели и многое другое слушайте в нашем новогоднем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кети Бочаришвили.
Вечером в четверг, 30 декабря, прошли телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Разговор в преддверии переговоров России, США и НАТО по вопросам безопасности инициировала Москва. Байден во время разговора находился в своем доме в штате Делавэр. Телефонный разговор двух президентов продолжался 50 минут. Разговор прошел на фоне обострения ситуации вокруг Украины. В заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки по итогам переговоров говорится о том, что Джо Байден призвал Владимира Путина разрядить напряженную ситуацию вокруг Украины. Президент Байден дал понять, что США с союзниками и партнерами решительно ответят на дальнейшую агрессию против Украины. При этом президент Байден поддержал дипломатические усилия, в частности, двусторонний американо-российский стратегический диалог и переговоры в рамках Совета НАТО, Россия и ОБСЕ, которые должны пройти в январе. По словам неназванных по именам представителей администрации США, во время разговора Байден сказал Путину, что перед двумя странами открыты два пути – дипломатия или сдерживание России с помощью санкций. По какому пути будут развиваться события, зависит от действий России в ближайшее время. Президент США еще раз сделал акцент на том, что его администрация готова ввести санкции, которые нанесут России серьезный экономический урон, если Кремль начнет полномасштабное вторжение на Украину, которого опасается в Киеве и на Западе. В сообщении Кремля о телефонном разговоре сказано, что главной его темой стали предстоящие переговоры об обсуждении российских требований о предоставлении гарантий безопасности. Путин вновь сказал Байдену, что Москва добивается твердых правовых гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ. Возможное введение санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины Путин назвал серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений. Переговоры, как говорится в сообщении, состоятся сначала в Женеве 9 и 10 января, а затем в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ. Европейская комиссия за демократию через право, консультативный орган Совета Европы, известный также как Венецианская комиссия, осудила решение российского Верховного суда о ликвидации международного мемориала. В заявлении комиссии решение называют нарушением международных стандартов. Венецианская комиссия считает неточным и слишком широким законодательство об иностранных агентах, в нарушение которого российские власти обвинили организацию. Любое наказание должно быть пропорционально правонарушению, а ликвидация организации должна быть возможна только как крайняя мера для случаев серьезных нарушений, угрожающих демократии, заявляют в комиссии, добавляя, что «Мемориал» – одна из самых известных российских правозащитных организаций. В Россию пришел новый 2022 год. 15 часов по московскому времени, 1 января 2022 года, наступило на востоке страны, на Чукотке и на Камчатке. Жителям этих регионов уже показали праздничное обращение президента России Владимира Путина. Он заявил, что в уходящем году жители России столкнулись с колоссальными вызовами, но смогли благодаря солидарности научиться жить в жестких условиях. Путин, в частности, упомянул эпидемию коронавирусной инфекции, которая, по его словам, унесла десятки тысяч жизней. Главным пожеланием на Новый год он назвал пожелание крепкого здоровья. Путин также пожелал, чтобы дети росли здоровыми, умными, честными и свободными. Главной задачей властей Путин назвал повышение благосостояния людей. ТАСС отмечает, что это было самое длительное поздравление Путина в истории. Оно продлилось 6 минут и 22 секунды. В Соединенных Штатах за сутки выявлено самое высокое число инфицированных коронавирусом за почти два года пандемии. По данным New York Times, в среду в стране было выявлено более 488 тысяч инфицированных. По неофициальным данным портала World Matters, в четверг этот показатель был еще выше, более 500 тысяч. Столь резкий рост числа инфицированных специалисты связывают с быстрым распространением более заразного штамма омикрон.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили поздравляет жителей страны с наступающим Новым годом из руставской тюрьмы. В своем посте, опубликованном в Facebook, он призывает общество оставить в прошлом вражду, соперничество и разногласия. Подробнее об обращении экс-президента расскажет Серго Бригвадзе.
Сегодня Михаил Саакашвили весит даже меньше, чем в дни голодовки, утверждает адвокат третьего президента Грузии Шота Тутберидзе. После встречи со своим подзащитным он рассказал журналистам. Саакашвили чувствует себя очень слабо, а на протяжении дня его лечащему врачу Николозу Кипшидзе не позволяли встретиться со своим пациентом. В руставской тюрьме, куда вчера был переведен экс-президент, созданы все условия для того, чтобы максимально ограничить коммуникацию врачей и правозащитников Саакашвили, утверждает Тутберидзе. Его подзащитный планировал передать письмо с обращением к его сторонникам, говорит адвокат. Однако представители пенитенциарного учреждения не позволили ему сделать это.
Вы помните, как несколько месяцев назад пенитенциарная служба попыталась ограничить коммуникацию между адвокатами и Михаилом Саакашвили, но он все же писал письма. Право письменной корреспонденции есть у любого заключенного человека, и ограничивать его в этом нельзя. Но нас в этом ограничивают, мы не можем передавать ему письма и не можем получить от него письменный ответ. Цель у этого лишь одна – власти боятся, что мы наладим коммуникацию с Саакашвили, а он с грузинским обществом.
Между тем, несколько часов назад экс-президенту все же удалось обратиться к своим сторонникам посредством соцсети Facebook. «Привет из руставской тюрьмы от физически слабого, но морально сильного», написал в публикации Саакашвили. В своем обращении он поздравляет абсолютно всех с наступающим Новым годом. «Это момент, когда у людей появляется новый шанс что-то изменить, улучшить, облагородить. Оставить в прошлом вражду, соперничество и разногласия», пишет Саакашвили. Но, наверное, самой неожиданной частью его публикации стало признание экс-президента в том, что у него есть внебрачный ребенок от известной грузинской певицы Софони Жарадзе.
Это первый год, когда с экрана телевизора нас вместе с мамой поприветствует самая молодая участница новогоднего концерта телеканала «Тавариархи» Элис Мария Саакашвили. Моя самая любимая девочка и самый младший ребенок. Я счастлив, что у меня есть возможность не отличиться от всех, встречая Новый год в тюремных стенах, но наблюдать по телевизору за дебютом моей любимой девочки.
Впрочем, встречать Новый год Саакашвили будет не совсем один. Часть участников акции «Голодовки», проходящей у Центрального офиса национального движения, планирует встретить 2022 год у руставской тюрьмы и таким образом поддержать экс-президента. Кроме того, у оппозиции большие планы по вызволению Саакашвили из тюрьмы, сказал сегодня член национального движения Заал Удумашвили.
Будут не только акции голодовки, будет уличный протест, и во многих других формах мы выразим протест. Все это начнется уже очень скоро. Общими усилиями мы должны добиться консолидации оппозиционных сил, чтобы дойти до конца.
В акции голодовки в поддержку экс-президента участвует около 160 человек, сообщают в оппозиции. Поддержать их сегодня пришла и представитель партии ЛЛО Саломе Самадашвили.
Несмотря на то, кто и что думает об эффективности тех или иных методов политической борьбы, видно, что люди голодают, тем самым подвергая свое здоровье и жизни опасности ради защиты своих политических взглядов. Думаю, этим людям нужна моральная поддержка от всех, в том числе и от меня. Я пришла, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом. Надеюсь, что 2022 будет лучшим для них, нас и для страны.
Акция «Голодовка» проходит вот уже 11 дней. Сегодня, как сообщают представители национального движения, несколько ее участников были переведены в медучреждение с сердечным приступом. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждали на этой неделе бюджет, а внимание общества было приковано к заявлению бывшего краснодарского губернатора Александра Ткачева о покупке 45 гектаров земли в Пицунде. Президент тем временем вел бескомпромиссные переговоры с оппозицией и давал пресс-конференцию для своих СМИ, государственных и российских. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чаня.
Предновогодняя неделя была насыщена различными событиями, вызвавшими активную реакцию общества. В парламенте в первом чтении принят проект государственного бюджета на 2022 год. Бюджет, который запланирован в размере около 12 миллиардов рублей, подвергся жестокой критике депутатов. Народные избранники отмечали, что представленный проект не является социально ориентированным бюджетом, как заявляет правительство, носит инерционный, дотационный и затратный характер. Депутаты обращали внимание, что в то время, когда у государства задолженность перед пенсионерами, в стране серьезные энергетический и экономический кризис, от пандемии ежедневно умирают люди, большая часть собственных доходов страны правительство планирует потратить на содержание исполнительной власти. Однако предложение части депутатов вернуть бюджет исполнительной власти не встретило поддержки, и депутаты приняли финансовый документ в производство. Спикер Валерий Кварча подвел итоги словами: «Я не помню, чтобы мы с такой задолженностью когда-либо завершали год». И это правда. На этой неделе президент продолжил свою линию на расслоение общества и итоговую пресс-конференцию провел без участия независимых СМИ. На пресс-конференцию были приглашены только государственные и российские средства массовой информации. Должна отметить, что такое разделение СМИ не предусмотрено абхазским законодательством, но характеризует главу государства, который планомерно уходит от демократических ценностей, заявленных в основных законах страны, и от собственных предвыборных обещаний. Впрочем, с обещаниями не только у Бжания, но и у всех остальных членов правительства проблемы. Жители столицы так и не дождались ремонта центральных улиц, которые обещали отремонтировать к летнему сезону, затем ко Дню Победы, а затем к Новому году. Пока жители Сухума гадают, какой же Новый год имело в виду руководство страны, на них сыпется новый поток обещаний. Газопровод, аэропорт, полигон по переработке отходов и так далее. На этой неделе продолжились переговоры объединенной оппозиции с президентом. Переговоры прошли в закрытом режиме, и, судя по комментариям, Аслан Бжани еще раз продемонстрировал свою недоговороспособность и проигнорировал все требования оппозиции, несмотря на то, что все эти требования составляли пакет обещаний кандидатов в президенты Бжани. Президент подтвердил, что не готов к реформам в системе власти и не намерен менять систему выборов, а мнение оппонентов ему безразлично. Между тем, возмущение общественности вызвал очередной весьма странный проект, который был презентован на площадке правительства. Его представил бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, который сообщил, что выкупил 45 гектаров уникальной, это его слова, земли на курорте Пицунда, чтобы построить многоквартирные дома под продажу жилья иностранцам, гостиницы, виллы, рестораны и так далее. Слова экс-губернатора вызвали бурную реакцию в абхазском обществе, так как согласно Конституции Абхазии земля республики не продается. Нет и закона, разрешающего продажу недвижимости иностранцам. Уж не знаю, каким образом эта часть выступления бывшего губернатора, который известен в Абхазии тем, что в 2004 году объявил блокаду нашей стране, попала в СМИ, но выступление Ткачева разошлось в социальной сети. Общественность расценила озвученный в правительстве проект как очередную коррупционную схему исполнительной власти, направленной на личное обогащение узкого круга чиновников. Проводились аналогии с 2-миллиардным железнодорожным кредитом, с которым Абхазия не расплатилась по сей день. Кстати, российский предприниматель не озвучил сумму, по которой ему удалось приобрести, выкупить 45 гектаров уникальной прибрежной пицунской земли. Пока правительство и сам Ткачев вешали лапшу на уши народу, пытаясь переиграть слова, вылетевшие из уст Ткачева, руководство энергетической компании «Черноморэнерго» отчаянно призывало граждан экономить электричество, чтобы не остаться в новогоднюю ночь без света. Главный энергетик столицы Тимур Джинджоля обратился и к тем, у кого стоит оборудование для добычи криптовалюты, отключить его хотя бы в предновогодние дни, если есть какая-то толика совести. Дайте людям людям встретить Новый год, отключите эти машинки. Дайте нам тоже спокойно войти в Новый год. Взывал он к совести майнеров. Похоже, что призыв энергетиков не был услышан. И 31 декабря в стране постоянно отключали свет, как, впрочем, и во все остальные дни. Возвращаясь к бюджету, отмечу, что в 2022 году восстановление энергосистемы не предусмотрено. И депутаты снова требовали от правительства предусмотреть целевые средства на установку дистанционных счетчиков, но так и не нашли понимания. Поэтому должна сказать, что не столь важно, пройдет новогодняя ночь с отключением или без отключения света. Гораздо тревожнее отсутствие перспектив на развитие в следующем 2022 году. Если не считать перспективой стеклянные бусы в виде распродажи земли оптом и в розницу узким кругом чиновников. Еще одна новость недели – избрание главы Центральной избирательной комиссии. ЦИК возглавил преданный сторонник Аслана Бжани, бывший омбудсмен Дмитрий Маршан. И еще собрание судей на этой неделе сформировало Совет судей. По мнению юриста, депутата парламента Валерия Агарба, собрание судей прошло серьезными конституционными нарушениями, что скажется на отправлении правосудия в будущем, когда адвокаты и те, кто будут не согласны с решением судей, начнут оспаривать легитимность судебного процесса, так как процедура избрания, принесения присяги нарушена. Штаб по борьбе с пандемией сообщил накануне Нового года о продлении ограничений на проведение массовых мероприятий и о доставке 1500 доз вакцин для ревакцинации граждан. В последний день Нового года можно с уверенностью сказать, что жители Абхазии вступают в Новый год без всяких надежд на позитивный сценарий развития страны. И это не может не огорчать. Специально для Эхо Кавказа из Идачани из Сухума.
Голоса. Что ждут жители Схинвали от нового 2022 года? С новогодними голосами из Схинвали Зарина Санакоева.
С какими ожиданиями и надеждами вы встречаете Новый год?
Ну, конечно же, с начала Нового года я бы хотела, чтобы эта пандемия поскорее закончилась. И главное просто здоровье, и все. Я думаю, что если у человека будет здоровье, то всего остального добиться уже будет легче. Поэтому только здоровье, а так все.
Сложно сказать, потому что у всех разные взгляды на жизнь. Лично я на Старый год как бы доволен всем. Хочу, чтобы следующий был такой же, но не хуже. Себе желаю и всем желаю.
Хочу, чтобы была благодать на земле Осетии. И главное, чтобы не было войны. Если будет мир, нам больше ничего и не надо. Я думаю, все, кто пережил войну, согласятся со мной. Мы научились ценить это. Желаю всем нам, чтобы наши дети жили в мирной стране и никогда не видели войны.
Всегда надеемся на что-то лучшее во всех сферах. Это и повышение зарплаты, и стабильная политическая обстановка, здравоохранение, чтобы работало лучше, и все остальное тоже. Конечно, всегда ждем лучшего. Но я много планирую для себя, для своих детей. Я пенсионерка уже, но все-таки хочу работать. Надеюсь, в новом году найти работу. Я считаю, что я буду хорошим работником, хорошим кадром. Потому что у меня дети уже большие, время есть, потенциал есть, образование есть, опыт тоже есть.
Чтобы все встречали Новый год с семьей, чтобы все было хорошо и чтобы пандемия обходила всех стороной. Всем желаю добра, счастья и благополучия. Всем. Я встречу Новый год с семьей, и меня это радует. Чтобы все встречались Новый год с семьей и праздновали, и проводили время с семьей побольше.
А с какими ожиданиями и надеждами вы встречаете Новый год?
Ну, ожидание чего-то нового всегда подразумевает то, что человек ждет каких-то изменений в лучшую сторону, каких-то хороших событий в своей жизни. И человек свято, наверное, верит, что вот что-то произойдет в новом году обязательно. И я надеюсь, что все люди будут верить в чудо, будут верить во что-то хорошее, несмотря на то, сколько лет человеку, несмотря на прожитые года и несмотря на то, что вот много было тяжелых событий, каких-то неприятных. Ну, надежда на лучшее. Так что с наступающим вас. Пускай все мечты по возможности сбываются так банально.
в это трудное для всех время, для нас, для всех, хочется, чтобы все были живы, здоровы, главное, чтобы все было благополучно и у людей улучшилось жизненное состояние, благосостояние, чтобы все могли в жизни получить то, к чему они стремятся, что они хотят, особенно молодежь. Я как пенсионер этого всем желаю.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Схинвал.
Отца Бабаду, так в Абхазии называют Деда Мороза. Вместе с Астапха, дочерью Снегой или Снегурочкой, он разносит детям подарки. Сегодня наш постоянно сухумский автор Виталий Шаля решил выяснить у детишек разных возрастов, верят ли они в Деда Мороза.
В Абхазии Деда Мороза называют отца Бабаду, то есть холодным дедом, а Снегурочку Астапха, то есть дочерью Снега. По легенде, они приходят с Кавказских гор. Наверное, как и везде, дети в Абхазии до определенного возраста свято верят в существование этих сказочных персонажей. Многие потом уже не верят, но продолжают утверждать, что верят, дабы их родители не забывали о своих обязанностях поддерживать эту веру, то есть класть новогоднюю ночь под елку подарки. Сегодня я провел опрос среди абхазских детишек на предмет их веры в существование и их представления о Деде Морозе.
Дед Мороз, он живет далеко от нас, на вершине горы. И он каждый Новый год, не опаздывая, идет в каждые дома ложить подарки на ручку.
Но он кладет подарки только детям, которые хорошо себя ведут, или всем подряд?
Ну, я думаю, всем подряд.
Да? Интересно. Хорошо. Ну, представься, как тебя зовут, где ты живешь.
Меня зовут Ника. Я живу в Цанрипше. Мне 7 лет.
Как фамилия?
Аристава.
Дед Мороз очень хороший, потому что он приносит всем вовремя подарки.
И все?
Нет.
Ну, а какой он из себя?
Он из себя... Он живет в Антарктиде, и там у него есть дом весь изо льда.
Ты уже написала письмо Деду Морозу, что ты хочешь получить?
Я написала Деду Морозу.
Я уже давно написала. Это еще мы...
А что ты заказала?
Я заказала краски, кисточки, альбом, и все.
Я хотела игрушку «Угадай, кто».
Сколько лет и как тебя зовут?
Мне 9 лет с половиной. Останусь сухом.
А вот другой мальчик, мой сосед, как оказалось, Деда Мороза уже не верит. Дед Мороз существует или нет?
Нет.
Как нет?
Нет.
А кто тебе подарки приносит?
Мама с папой.
Да?
Да.
Так, представься, как тебя зовут?
Нестор Ходжава.
Сколько тебе лет?
10.
Учишься где?
В 4-й школе, в 5-м Б-классе.
А скажи мне, ну почему ты не веришь Деда Мороза? А до этого же верил?
До этого, да.
Да сколько тебе было лет, когда ты решил, что его нету?
Когда моя соседка переоделась в Деда Мороза.
А кто это такая?
Рада.
Рада?
Блин.
А ты ее узнал, да?
Да.
А у еще одного мальчика, 10-летнего Алима Логуа, ученика 5 класса Сухумской средней школы номер 3, именно сегодня произошел перелом в сознании. Утром он полез в платяной шкаф и обнаружил там спрятанные мамой подарки. Футболку, щитки, капитанскую повязку, которые только завтра утром должен был найти под елкой. Дед Мороз существует?
Нет, я сегодня... Это уже понял, потому что я сегодня нашел свой подарок, вот он на мне сейчас.
Так, и что? Ну, это же Дед Мороз.
Ладно, существует.
Подожди, а в чем ты усомнился, я не понял?
Я нашел дома подарок.
Ну, а где он должен быть, не дома? А, в смысле, раньше времени?
Да.
Ну, может, он перепутал часовые пояса. Ты знаешь, что в мире очень много... Часовых поясов.
Да.
24.
Да.
Ну вот.
Ну, ладно. Дед Мороз существует.
Хорошо. Тогда пиши, какой он из себя, где он живет.
Он живет на Северном полюсе.
А что он носит?
Он носит красный халат, у него есть шапка новогодняя.
А Снегурочка? Кем она ему приходится?
Дочка.
Здрасте. Внучка? Несколько лет назад дети в Абхазии очень радовались выпавшему на побережье аккурат под Новый год снегу, лепили снеговиков. Нынче снег тоже выпал, но неделю назад и быстро растаял. Сегодня на морском побережье днем было градусов 13-14 тепла. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Представьте, что мир, окружающий вас, уменьшился до размеров небольшой коробки. Миниатюрист Мэри Тичиашвили Сикмашвили создает из полимерной глины крошечные миры, олицетворяющие сцены из грузинской жизни. Сельский быт, городские персонажи, мир Нико Пиросмани – все оживленные ей сцены созданы из деталей размером с ноготок или полпальца. О том, как грузинская мигрантка нашла дело своей жизни, она рассказала Анастасии Славинской.
Здесь все, как в сельском доме из грузинской глубинки. Висят связки красного перца и кукурузы на стене. Где-то в углу, прислонившись, ждет своего часа чонгуры. Трещит дровяная печь, пекутся хачапури, а на улице в тонны хлеб. Здесь все именно так, как вы представили, но только в десятки, сотни раз меньше, чем в реальности. Так, как если бы Алиса, глотнув магическую жидкость из пузырька, оказалась бы не дома у кролика, а в гостях у грузинской бабушки в деревне. Свой первый крошечный мир миниатюрист Мэри Чичиашвили Сикмашвили создала 3 года назад. Идея сделать нечто подобное пришла неожиданно, в каком-то смысле даже от отчаяния. Мэри потеряла бабушку, а затем маму. У нее началась депрессия, и она 3 месяца фактически не выходила из комнаты. А потом начала искать возможность занять чем-то руки. Будучи кондитером по профессии, поначалу Мэри пустила в ход именно то, что оказалось прямо под рукой. Из теста она строила домики, а утварь, фрукты и прочее лепила прямо из сахара.
То, как я скучала по ним, желание поговорить с ними, я как будто перенесла все это в свое дело. У меня было чувство, будто мама разговаривала со мной, когда я делала миниатюры. Многие могут не поверить, конечно. Я ведь даже нигде не училась этому. Когда я только начала, я еще не знала, как именно делать, что с чем смешивать. И у меня было чувство, что кто-то подсказывал мне. Я всегда с детства хотела стать человеком искусства. И мама хорошо знала об этом. Она как будто придала мне сил, чтобы я все это смогла.
Чуть позже кондитерский материал уже заменила полимерная глина. Именно из нее Мэри строит свои крошечные миры. В основном это сцены из грузинского деревенского быта. Мэри уже 22 года живет в эмиграции, в настоящее время в Испании. Миниатюры для нее стали своего рода машиной времени. Так она возвращается в свой дом детства.
Тепло печи, этот уют, все эмоции, которые они вызывают, они для меня особенные. Это мои детские воспоминания. У меня есть сцена, где бабушка печет хлеб в тоне. Это все из периода, проведенного в деревню. Даже корыто – это точная копия того, что было у бабушки. Я пытаюсь оживить свои воспоминания с помощью этих миниатюр.
В крошечных мирах Мэри есть мир художника Нико Пиросмани. Скудно обставленная каморка с тонкими говорящими деталями. Стакан и пустая винная бутылка на полу. Газетная вырезка с фотографией художника. Там же как будто только что дописанный портрет актрисы Маргариты. Еще один мир – это мир известного тбилисского персонажа, странноватой женщины, гуляющей по Тбилиси с цветами в руках. Эти цветы и нарядный костюм женщины резко контрастируют с тем, чем ей приходится заниматься, перебирать содержимое мусорного бака в надежде найти что-то годное. У мусорного бака, если хорошо приглядеться, мятая газета с надписью «Сакартвело», Грузия. Мэри говорит, что в основном ее работы покупают эмигранты.
Я отправляла миниатюры в очень многие страны нашим эмигрантам. Все они говорят, что скучают по родине, и когда они видят такие реалистичные миниатюры, они их как будто успокаивают. В них, наверное, тоже оживают какие-то воспоминания.
Мэри говорит, что редко делает работу на заказ. Сцены и персонажи, которых она создает, в первую очередь должны быть близки именно ей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочуришвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Нового года помиловала 14 осужденных. Об этом сообщает сегодня администрация главы грузинского государства. 9 осужденных покинули пенитенциарные учреждения уже сегодня, а одному сократили срок наказания. В отношении еще 4 помилованных в прошлом были применены альтернативные виды наказаний. На основании акта президента двое из них освобождены от отбывания условного срока и из-под домашнего ареста. Двум другим сокращен испытательный срок и восстановлено право управления транспортным средством. Бывший губернатор края Самегрело Изе Мусванети, ближайший соратник экс-премьера Грузии Георгия Гахария Малхас Тория, подвергся нападению вместе со своим сыном-подростком. Об этом сегодня на брифинге сообщил член политсовета партии Гахария за Грузию Каха Кемоклидзе. Случай произошел накануне вечером в селе Кокизугдитского муниципалитета недалеко от кладбища. Тория навещал могилу своего отца, который скончался несколько дней назад. Примерно 8 молодых людей приблизились к Малхазу Тория и физически расправились как с ним, так и с его несовершеннолетним ребенком. Также поврежден автомобиль, они порезали все 4 колеса машины, отобрали мобильный телефон, который позже был найден на близлежащей территории, рассказал Кемоклидзе. Согласно его заявлению, нападавшие сказали Торе, что политик заслуживает большего, поскольку он выбрал неправильный путь и отступился от них. Партия «За Грузию» считает, что произошедшее связано только с политической деятельностью Торе, что за нападением стоят власти и требуют незамедлительного расследования. Ночным клубам в Грузии разрешили провести вечеринки на Новый год 31 декабря и 1 января. Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19. По итогам консультаций с сектором было достигнуто соглашение, что на мероприятие будет допускаться ограниченное количество гостей. При этом регуляции будут ужесточены. В частности, ночные клубы будут допускать только полностью вакцинированных лиц, лиц, переболевших коронавирусом, лиц, предоставивших результат отрицательного ПЦР-теста, проведенного не позднее, чем за 48 часов до мероприятия. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в обращении из Руставской тюрьмы рассказал о телевизионном дебюте внебрачной дочери Элис Марии Саакашвили. Мать ребенка – известная грузинская певица Сопо Нижарадзе. Саакашвили впервые признал, что у него есть внебрачный ребенок. Это первый год, когда с экрана телевизора нас вместе с мамой поприветствует самая молодая участница новогоднего концерта телеканалом «Тавариархи» Элис Мария Саакашвили. «Моя самая любимая девочка и самый младший ребенок», сказано в обращении Саакашвили. За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 42 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 800.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Кети Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Считанные часы остались до нового 2022 года. Впрочем, последние недели уходящего года вряд ли можно назвать жизнеутверждающей. Ее итоги подводит Мурат Гукимухов.
В воскресенье 26 декабря президент Южной Осетии провел предновогоднюю встречу с жителями Ленингора. Последний раз он был в районе 2 года назад, 26 декабря 2019 года, когда ленингорцы обвинили Анатолия Бибилова в том, что он взял их в заложники и не выпускает в Грузию даже на лечение. С тех пор главный вопрос в районе об открытии пункта пропуска Раздаханы. По словам гражданской активистки Тамары Мирокашвили, была надежда на открытие границ. Незадолго до приезда Анатолия Бибилова по району поползли слухи, будто президент откроет границу на месяц, как это было в январе 2020 года. Поприветствовав собравшихся, Анатолий Ильич предложил ленингорцев задавать ему интересующие их вопросы. Но все вдруг притихли, говорит Тамара Мирокашвили.
И потом он сам сказал.
сказал: «Хорошо, я задам Анатолию Бибилову вопрос. Уважаемый Анатолий Ильич, откроется у нас дорога или нет?» В зале начали смеяться, он сказал, что нет, не откроется. Я вам в предыдущий раз сказал, в каком случае откроется, когда грузинские власти уберут пост Цонелиси. Еще он сказал, меня говорили, перед выборной встречей, когда будет, ты ленингорцам обещай открытие дороги, чтобы проголосовали. Хотите, не проголосуйте меня. Я не буду обманывать. Дорога не откроется, если не уберут Цонелиси пост. Он потом сказал, что вот если вы увидели, в каком месте это стоит. Какой смысл у них было? Они же знали власть Грузии, что у нас будет какая-то ответная реакция. Почему они не подумали про вас?
При этом президент Бибилов объяснил собравшимся, что с 19-го года, когда они начали этот разговор, в жизни ленингорцев многое изменилось к лучшему. Все желающие получили паспорта и югостинские пенсии. Президент больше не видит причин ни для жалоб со стороны ленингорцев, ни для смягчения своей позиции. К другим новостям. Последняя в этом году сессия югостинского парламента с участием президента Бибилова едва не закончилась дракой. Президент начал было полемизировать с депутатами по выводам Государственной комиссии по демаркации и делимитации границы, но вдруг начал нервничать и перешел на личности. Дискуссия о границах закончилась прямыми угрозами в адрес законодателей со стороны охраны Анатолия Бибилова. В чем, собственно, суть разногласий? Президент в 2019 году предложил парламенту принять новый закон о госгранице и утвердить новую карту республики, которая на поверку оказалась на 200 квадратных километров меньше первоначальной территории, утвержденной еще декретом от 2022 года. Анатолий Ильич поначалу это отрицал. Мол, депутаты просто не очень не умеющие читать карты. Все ровно наоборот, карта по декрету еще меньше той, которую он предлагает. Кроме того, старая карта не настоящая, потому что декрет был принят еще до образования СССР. Депутаты, члены госкомиссии, на эти упреки привели свои аргументы, говорит член комиссии, депутат парламента Давид Санакоев.
Ну, мы задали ему прямой вопрос. На основании какого документа ты считаешь, что вот эти территории могут оказаться в Грузии? Потому что декрет их оставляет за пределами Южно-Осетии. Это неправда. И мы показали документы. У нас не только карта. У нас есть список населенных пунктов, гор, озер и так далее. Вот там прямо так и написано. Находящиеся на территории автономной области Юго-Осетии. Это список утвержден Центральным исполнительным комитетом Юго-Осетинской автономной области в 1936 году. То есть он утверждался здесь, потом его послали в Тбилиси, потом его послали в Москву. В Москве как раз готовили вот этот большой атлас советский. Вот наша карта была сделана в 1936 году, значит советский атлас в 1937 сделан.
Обсуждение вопроса с Анатолием Бибиловым выдалось сверхэмоциональным. О том, что происходило в зале заседания, можно судить по прямым включениям, которые вел депутат Алан Гаглоев.
Пока комиссия не закончит работу, не ясно, что правильно, а что нет. Второе. Когда вы говорите о декрете, то простите, а куда вы дели Тырсыгом? По карте его там нет. Куда его дели? А на карте 2019 года, которую вы пытались утвердить, он был... Закрой рот. Еще раз скажу. Ты тут привык тявкать, а на меня тявкать не надо. Садись на свое место. Кто-то на войне идет впереди, а кто-то сзади. Садись давай. И об этом тоже думайте. Не надо трогать то, что не стоит трогать. Что хочу, то и буду затрагивать, а ты свою работу делай, а президент будет делать свою работу, если у тебя нет уважения к президенту.
И продолжил. Если я интересую комиссию и как проходит граница, я вам сказал, как она проходит.
Пусть ваш председатель соберет комиссию, членов комиссии и того, кто создал комиссию, и мы здесь поговорим. А результаты вынесут на парламент. Если вы не умеете работать, то я вас учу. А до тех пор, что вы до сих пор не говорили о 1922 году и что в этом виноват Толик, это, конечно, не так, и вы сами это знаете. А то, о чем вы говорите, Цнелис. Там пост поставил с военными Бибилов Анатолий, а вы их профукали. А мы поставили, и они сейчас стоят и охраняют границу. На этом отвечать на ваш вопрос я закончил. Будьте здоровы.
Пожалуйста,
После угроз, которые прозвучали в его адрес от охраны президента, Алан Гогоев подошел, продолжая снимать видео, к спикеру Алану Татаеву.
Алан Сергеевич, нормальная была сессия? Да. Ну вот мне вот только что сказали, что оторвут голову. Вот охрана. Не знаю почему. Спросите у них, как во время сессии они собираются оторвать мне голову. Давайте их сейчас спросим. Спросим. Вы глава парламента. Это сессия? Ответьте мне.
Анатолий Бибилов как мог защищал свои позиции. Он даже попытался обвинить руководителя партии НХАС Алана Гогоева в том, что в свое время, являясь сотрудником КГБ, он не вмешался в проведение государственной границы. И это при том, что Гогоев был офицером, курирующим экономические вопросы и к демаркации границы не имел никакого отношения. Были попытки обвинить и депутата Давида Санакоева, говорит Давид Санакоев.
Он первый на меня наехал. Типа, ты был министром, ты был советником, ты был уполномоченным по правам человека, и при тебе карту такую сделали. Нет, при мне карту такую не сделали. Например, я был в 2015 году в комиссии, и они хотели завершить работу в 2015 году. Но так как были вот эти проблемы с границей, они ее не смогли завершить, потому что у нас в комиссии были противоречия.
Это не первый случай, когда парламентские сессии с участием президента или просто встречи с депутатами оканчиваются скандалом и переходом на личности. Открытая дискуссия, разбирательство по закону, по процедуре явно не конек действующей власти. Она на этом поле проигрывает и сама знает об этой слабости, поэтому ей ничего не остается, кроме как форсировать затруднительные ситуации. Метода преодоления примерно такая. Информационная атака, цель которой просто без изысков девальвировать и саму дискуссию, и оппонентов. Мол, они агенты Грузии или спевшиеся с криминалом товарищи, как это было заявлено и президентом, и министром внутренних дел, когда конституционное большинство депутатов выступило против истязаний заключенных в Схинвальской тюрьме. Или, как прозвучало недавно в споре о границе, это глупые люди, необразованные, даже карты читать не умеют, или хуже того, тявкающие, сами догадайтесь кто. И, конечно, этот корабль дураков сам по себе, за ними нет никаких политических активов, одно лишь желание быть в центре общественного внимания. Проблема в том, что все это возможно лишь в одностороннем порядке, в виде пресс-конференций среди своих или публикаций в официальной прессе. Но ни в коем случае не на дискуссионных площадках, где стороны ловят друг друга на слове и требуют внятных аргументов, доказательств. Поэтому всякий раз они кончаются одним и тем же – угрозой насилия со стороны силовиков и оскорблениями в адрес депутатов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели. Каждую пятницу на волнах радио «Эхо Кавказа».
Конец 2021 года ознаменовался обострением политической ситуации в Абхазии. Президент самопровозглашенной республики продолжает встречи с оппозицией после массовой акции протеста, прошедшей 21 декабря. Однако стороны далеки от компромисса, и причиной тому, по словам лидера оппозиционного Народно-патриотического союза Абхазии Адгура Арденба, оторванность Аслана Бжани от реальности. С гостем недели беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Адгур, у вас была встреча с президентом. Какие проблемы вы озвучивали, какие вопросы вы ставили на этой встрече?
Мы говорили о череде кризисов, которые имеют место быть в нашей жизни. Это и проблемы, связанные с пандемией, это огромная, колоссальная проблема с энергетикой и с долгами, которые образовались за потребление российского перетока. Мы говорили о провальной работе правительства, у которого нет ни антикризисного плана, да вообще в целом никакой ни программы, никаких инициатив, новых идей. Но из главных ключевых проблем и вопросов, которые мы обсуждали, это все-таки предстоящие выборы в парламент. Потому что мы считаем, что первая череда вопросов – это как раз следствие того, что у нас одна из две власти работает неэффективно. Вот мы обсуждали перспективу переноса выборов для того, чтобы переконструировать действующую систему выборов в парламент и выбрать уже следующий созыв парламента по смешанной системе.
Что вам ответил президент и какова была его реакция на то, что вы говорили, вот в частности на вашу оценку работы правительства?
По поводу правительства он сказал, что к концу года и в начале следующего года он собирается выступать с посланием перед парламентом. Перед этим он будет делать некую итоговую оценку деятельности отдельных членов кабинета министров. Возможно, какие-то кадровые изменения, но в целом, если обобщать, он сказал, что он удовлетворен работой правительства. Что касается переноса выборов, он сказал, что пока он не считает это правильным и считает, что этот вопрос нужно решать уже выбрав новый созыв парламента, а следующий созыв парламента попытаться выбрать по новой системе. На что мы сказали, что это затянется до 2027 года. Это огромная дистанция, мы себе такое позволить не можем. Но, к сожалению, президент нас не услышал. В целом, у меня, знаете, сложилось такое ощущение дежавю. Я уже не первый раз в кабинете у разных президентов наблюдаю такого рода картины, вот такой набокая уверенность в своей правоте, которая, к сожалению, потом приводит к известным событиям.
Вы сказали, что президент доволен работой правительства. Означает ли это, что он не видит, что в стране есть энергетический кризис, есть политический кризис, неблагополучно в экономической ситуации?
Ну, я вижу, что президент очень далеко отошел от реальности. Все эти истязания, они же вызваны неэффективностью действующего руководства. Более того, они стимулировали эти кризисные явления, вот в частности в энергетике, решение о легализации майнинга. Потом вы помните меры, которые были предприняты прошлым правительством во главе Бганба по борьбе с коронавирусной инфекцией. И после того, как поменялось правительство, как все это было пущено на самотек, мы уже потеряли официально больше 550 человек. Это огромное количество людей, это уже, можно сказать, что население целого села. И это все связано с неэффективностью, неспособностью правительства реагировать и прогнозировать свои решения. И в контексте всего этого странно слышать от главы государства позитивную оценку деятельности правительства и его подчиненных.
Президент высказался достаточно категорично против переноса выборов. Как можно повлиять на его мнение по этому вопросу?
Мы будем вот после праздников встречаться с разными общественными деятелями, с их мнением, значит, знакомиться. Со многими мы уже ведем беседу, и многие не хотят допускать того, чтобы мы имели парламент такой же, как и сейчас, а может быть и хуже в плане результативности. До 2027 года мы откладываем те реформы, которые очень давно назрели. Мы всячески будем этому сопротивляться, вовлекать все больше и больше общественных, политических сил, активных граждан. В конце концов, если глава государства и дальше будет игнорировать реальность, в которой мы живем, ухудшающуюся с каждым днем, конечно, это рано или поздно этот нарыв лопнет. И, к сожалению, это может закончиться еще одним эпизодом в истории Абхазии, которым мы не очень как бы гордимся. Мы предлагаем конструктивно, по-деловому, без каких-то политических потрясений садиться и работать во благо народа. Нам нужно сделать так, чтобы парламент Абхазии, который наделен огромными полномочиями, превратился в профессиональный орган, который будет реально представлять интересы народа и каждого гражданина в отдельности и давать результат. Сегодняшний парламент, к сожалению, этого сделать не может.
Политические партии сегодня в Абхазии не производят впечатления сильных организаций, в которых широко представлены разные слои населения. Очень часто это партии, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, в которых несколько человек состоит. Почему вы возлагаете такую надежду на то, что если будет смешанная система, если придут по партийным спискам депутаты в парламент, они каким-то существенным образом изменят его работу?
Что касается наших партий, которые, по вашему мнению, не готовы, я это мнение тоже, может быть, отчасти разделяю. Яркий пример – наша организация. У нас общественная организация. Мы даже в партию не перешли, потому что нет такой необходимости. А если партии больше начнут влиять на политическую жизнь, тогда их сами партии будут вынуждены подтягиваться. Это тоже процесс, который займет определенное время, 5-10 лет. Но начинать нужно сейчас, потому что если мы не сделаем этого сейчас, мы отбросим этот вопрос еще на большое количество лет, я абсолютно уверен, что мы и тогда ничего не сделаем. Когда депутат парламента в народном собрании представляет партию, у него совершенно другая ответственность, потому что партия может его и отозвать.
Сегодня обратной ответственности депутатов нет. Их выбрали один раз, и они практически ни перед кем ни за что 5 лет не отвечают. Это первое. Второе. Когда депутат выбирается сам по себе, за ним нет мощного интеллектуального ресурса, который дает возможности ему прорабатывать ряд инициатив, проекты законов, позиция политической партии и так далее. Это нормальная, интересная политическая жизнь, цивилизованная. Понимаете? А что касается самих партий, готовы ли они или нет, они никогда не будут готовы, пока мы не перейдем на эту систему.
После митинга 21 декабря прокуратура возбудила уголовные дела по факту массовых беспорядков. Скажите, пожалуйста, вот этот вопрос обсуждали ли вы с президентом? Прокомментируйте, пожалуйста, как вы будете реагировать на возбуждение вот подобных уголовных дел?
Любое нарушение закона должно пресекаться. Здесь я с прокуратурой абсолютно солидарен. Но когда это звучит из уст Аслана Бжания, это как минимум вызывает улыбку. А у некоторых наших граждан вызывает еще и громкий смех. Этот политик, который в течение 6 лет находящихся в оппозиции провел десяток несанкционированных митингов, погромов, антиконституционных действий, силовых захватов зданий, МВД, перекрытия дорог, покрышки жгли. Значит, по сути, это все закончилось государственным переворотом, в котором Аслан Бжания, по словам Ахы Алисба, которую он давал в интервью, является непосредственным участником государственного переворота. И из его уст слышать о том, что кто-то провел несанкционированные митинги, это плохо, но это как минимум смешно. Вот если Аслан Бжания наберется смелости, возьмет и накажет, привлечет к ответственности тех, кто громил, крушил государственное имущество в администрации президента 9 января, куда он вечером приехал и призывал студентов, все наше население присоединиться к митингующим, хотя бы несколько человек. Как можно, не наказывая вот такие вот вещи, говорить о том, что кто-то провел несанкционированный митинг? Как мы будем реагировать? Первое. Если кто-то хочет кого-то привлекать, сейчас я говорю в адрес прокуратуры города Сухум. Есть организаторы этого мероприятия, во главе которых стою я. Если хотят кого-то привлекать, пускай начнут с меня. И это будет правильно и справедливо. А реагировать мы будем крайне жестко, потому что не этим людям давать оценку и судить кого-то за то, что народ доведен в буквальном смысле до ручки, когда люди сидят по 6 часов дома в квартирах без света, маленькие дети замерзают, и еще их обвинять в том, что они вышли на улицу и выразили свой протест, ну это вообще кощунство. Протестующие пошли к зданию парламента, вы же это хорошо знаете, Елена, они не пошли в администрацию президента, не в кабинет министра, они пришли в парламент. А парламент — это представительный орган. Там находятся депутаты, за которых они голосовали. Они хотели с ними переговорить, обсудить свои чаяния. Им преградили дорогу автобусами, значит, касками, дубинками. Еще я видел там сам лично гражданских людей, непонятно в каком состоянии, которые поливали всю толпу оскорблениями и нецензурной бранью. Конечно, там возникли какие-то конфликты локальные, которые нам удалось политикам ответственным и с той, и с этой стороны остановить, развести людей и вернуть все это в нормальное русло. И поэтому давать какие-то оценки я бы вообще не рекомендовал бы на этой почве обострять ситуацию, и без того она плохая.
Попытаемся какой-то подвести итог. Каким был этот год?
Я не могу сказать, что этот год был позитивным, потому что мы, к сожалению, потеряли сотни наших сограждан, которые могли и жить, и дальше. Из-за неэффективности и неумения работать нашего правительства, власти, которая занята какими-то проектами инвестиционными, у которой в голове в основном деньги, эти люди, к сожалению, погибли. И в этих условиях говорить о каких-то позитивных вещах не приходится. Год, конечно, был тяжелый с точки зрения нагрузки на энергетическую систему. Позитивных моментов было не так много. Но я считаю, что наш народ, несмотря на тяготы, несмотря на вот эти проблемы, все-таки он показал свою выдержку, свою стойкость. И политические мероприятия, о которых мы говорим, мы много раз собирались, и люди в целом держали себя в руках. непонятная история вот с внешним долгом по перетоку. Никто не может ответить до сих пор, сколько мы должны за переток. Мы закрываем год с проектом бюджета, который принят в первом чтении. Опять же, глядя в структуру этого бюджета, мы видим, что ничего абсолютно не поменялось. Все те расходы, которые были много лет, они структурно так и остаются. То есть никаких реформ, изменений, сокращений, перетрубаций мы не наблюдаем. Не хочется говорить о негативе, но, к сожалению, приходится.
Адгур, последняя неделя этого года, какой была, на ваш взгляд?
Последняя неделя уходящего года, она была такой же политически насыщенной, я не могу назвать ее удовлетворительной, от власти. Вот мы посмотрели последнюю пресс-конференцию в уходящем году президента, и я там не увидел ни одного сигнала о том, что жизнь простых людей будет лучше. Есть какие-то существенные, заметные изменения в энергетике. Все лица, которые прямо или косвенно причастны к этому кризису, они продолжают работать, никто не наказан. В целом, эта неделя, она такая же, как и весь год, безответственность власти в ярком ее проявлении. И в каждом доме по много часов без электричества она ощущается. Кстати, последнее выступление представителя «Черноморэнерго» — это вот трагикомичное выступление, где он обращается к людям не включать там оборудование, иначе мы будем в Новый год встречаться без электричества. Это, ну, вот это как раз апофеоз эффективности, деятельности всей власти.
Что вы ждете от 2022 года? Какие надежды возлагаете, чтобы вам хотелось, чтобы произошло в следующем году?
Следующий 2022 год будет очень насыщенным и интересным. Если говорить о международной, политической, экономической ситуации, там наблюдается динамика по интеграционным процессам, по 28 пунктам, подписанным президентами Путиным и Лукашенко. Пойдет определенная динамика, обостряется ситуация на Украине. Если говорить о экономических процессах, то мы видим, что есть большие предпосылки к глобальной инфляции. Вот Азербайджан и Армения. Мы видим, как поменялся формат взаимоотношений. Роль Турции увеличивается в этом регионе. Нестабильная политическая ситуация в Грузии. И в целом, я считаю, что в этих условиях мне бы хотелось, чтобы мы все-таки сумели здесь, внутри Абхазии, найти некий консенсус вокруг созидания, вокруг реформ, вокруг развития, потому что мы очень сильно-сильно отстаем от того, что происходит в мире. И если мы не сможем собрать все интеллектуальные ресурсы в один кулак, обеспечить политическую стабильность, мне кажется, мы не сможем эффективно противостоять тем вызовам, которые будут за пределами Абхазии, которые, конечно, будут прямо или косвенно влиять на ситуацию внутри страны. Мы видим, ситуация с пандемией, она, во всяком случае, пока нет никаких предпосылок к тому, что лекарство от коронавирусной инфекции будет изобретено. Эта инфекция, она и в 2022 году будет весьма актуальной и на повестке. Поэтому, с одной стороны, я очень надеюсь, что меры государственного реагирования будут носить превентивный характер. Я, пользуясь случаем, обращаюсь к нашим гражданам. Пока на сегодняшний день единственное возможное средство и защита – это прививка. Лично я сделал прививку. Я сделал прививку своей матери. Я обращаюсь к нашим гражданам сделать прививку. Но и я еще надеюсь, что и государство более эффективно будет работать в этом направлении. Но я с оптимизмом смотрю в следующий год и, пользуясь случаем, желаю всем благополучия, здоровья в первую очередь. И я надеюсь, что будет все хорошо. Во всяком случае, мы, как политики, политические, общественные силы, сделаем все для того, чтобы следующий год прошел максимально эффективно, стабильно и по-хорошему результативно.
Гостем недели был Адгур Арзинба. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слышали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра и с наступающим Новым годом!